Я не забыл, что
надо запросить, такое. Да, и сказать, что мы должны задать критические вопросы.
Группа поддержки.
Так а где королевская точность?
Здравствуйте, это поэт. Мы уже на статье брались.
Донецку? Ну, хорошо, как раз Павла Васильевича перейдя. Доктор наук, что вы хотите?
Ну, у меня еще тогда просьба настоятельная, повторяю, для профессорского состава и для аспирантов этих, чтобы у кого есть возможность английскую статью сейчас представить, мы как раз сейчас формируем номер на английском языке журнала «Экономичный визник Донбасс». То есть у кого есть это, у кого есть русскоязычные, украиноязычные, тоже редакция принимает, формируются сборники. Один на 2014 годом еще будет выходить, еще журналы на 2015 год. Поэтому просьба всем, так сказать, у кого есть по своим темам, по мотивам семинара, желание напечататься, приглашаем к сотрудничеству. Журналы ваковские. Наукометрическую базу РИЦ входят.
Здравствуйте, нас слышно, видно нормально?
Да.
Как обстановка? Обстрел продолжается или потише? Алексей.
Первый вопрос, скажи.
Да? Вот же первый вопрос, да.
Слышат?
Да, во-первых.
А он прочитал, что тот график, что вывешен на сайте. Читни.
Я вас вижу.
А слышите нормально?
Географических наук.
Не слышите?
Доктор географических наук потерялся в Франкфуртском университете.
А?
Алло, слышите сейчас или нет?
Сигнал. Вы нас слышите?
Мы вас слышим, а вы нас?
Так, слышите вы нас? Вы готовы?
Да. Все слышно?
Не, вы нас слышите?
Слышим, да.
Слышим? Чудесно. Как там у вас? Обстрел продолжается или потише сегодня?
Ну, потише.
Потише, слава, ну и слава Богу. Ну все, начинаем тогда.
Так не может этого.
Ну так что?
Вы будете.
Ну давайте вы.
Так.
Поменяемся.
Ну давайте я начну тогда, чтобы время не тратить. Презентация моя есть там?
Я их сейчас скину.
Не на подпись, на проверку.
Ну, школу вызвали.
Не, ну, ну, Павел Васильевич, ну, Павел Васильевич.
Ну, шутки полтавские, ну, шо.
Не, он белорус.
Пока судокладчик движется, я свое выступление по кратко, оно было вывешено за предыдущие несколько дней на сайте.
Здравствуйте.
Тогда все отыгрываем назад.
Кто вы?
Павел Васильевич.
Давайте, да.
Все, можно,
занимайтесь, да.
Вы сегодня видите?
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ничего.
Так, если можно, сейчас я вам
покажу. Мы вас не видим, не слышим.
Не настаиваю.
Пробуй так. Пессимистично.
Мы их не бачим.
Ну только что все было. Это вы пришли и они исчезли.
Они испугались вот
да.
Но мы вас не бачимо и не чуємо.
Техника.
Я сейчас чуем, но не бачу.
Ну,
не больше.
Хорошо, да. не больше. Хорошо. Можно начинать?
Да.
Да.
Так, здравствуйте, дорогие, уважаемые коллеги и гости. У нас сегодня с вами встреча, которая связана с некоторыми докладами. Я сейчас трошечки волнуюсь, потому что тема ответственная. И ту доповедь, которую мне поручили сделать, я назвал и представляю вам в таком виде. Глобализация и технологическая трансформация мира. И как мы отмечали с вами раньше, тут речь пойдет и в целом о взаимосвязи глобализации с определенными технологическими укладами, в том числе больше внимания уделим шестому технологическому укладу. Ну и как было отмечено на предыдущем нашем заседании, выделим некоторые вызовы и угрозы данной технологической сферы влияния на Украину, на наше общество и так далее. В связи с этим вашему вниманию представляется такой план, в котором мы можем отметить основные разделы или пункты данной доповеди. Кратко отметим исторические этапы модернизации общества. Отметим сущность и определение глобализации с учетом того, что нам удалось в университете наработать за последние годы, в частности, с учетом того, как процесс глобализации осуществляется под влиянием так называемого глобального олигархического менеджмента. Отметим также понятие техносфера и технологические уклады, социально-экономическое развитие, его взаимосвязи с инициативой ООН по целям устойчивого развития мира. Завершим нашу доповедь основными вызовами и угрозами технологической трансформации общества и человека. Поэтому, просто как своеобразное обращение к общеизвестным фактам, я напомню, что исторические этапы трансформации и модернизации общества предполагают выделение трех основных особенностей. Традиционный этап, связанный с понятием премодерна, аграрного или доиндустриального общества. Современный этап относительно его разработки, то есть по данным типологии 20 века и начала 21 века, предполагает модерн и индустриальный приоритет в развитии общества и в том числе экономики. И третий, ближе к нам уже современный информационный этап, который называется постмодерн и, соответственно, предполагает рассмотрение постиндустриального общества с переходом... Что-то может ответить, да?
Ну и опять.
С переходом к определенным виртуально-технологическим реальностям нового мира. Поэтому хотелось бы, конечно, отметить следующее. Во-первых, я рад, что мы все-таки в основном единомышленники. И несмотря на те дискуссии, которые иногда у нас возникали, но я думаю, мы настроены все на тот лад, который позволит нам помочь друг другу понять вот эти аспекты. Почему? Потому что можно много говорить о положительных аспектах новых технологий, о положительных аспектах постиндустриального общества. Я не буду сейчас это подробно рассматривать, так как вы это сами знаете, и я думаю, не стоит хвалить то, что и так хорошо разрекламировано. Моя задача стоит в том, чтобы рассмотреть некоторые угрозы и вызовы, и из лучших побуждений ко всем нам,
учесть эти угрозы как для нашего общества, так и конкретно для каждого человека, что может быть с нами, если мы эти угрозы игнорируем. Поэтому в основу нашего доклада положен принцип амбивалентности. То есть амбивалентности – это значит двойственной противоречивости, когда мы можем выделить и положительные аспекты глобализации и, соответственно, технологического развития, и обязательно должны отметить некоторые недостатки и угрозы этой самой глобализации и технологического развития. Поэтому, когда в прошлый раз мы с Вячеславом Ивановичем говорили по поводу моего отношения к глобализации, я хотел бы уточнить, это отношение неоднозначно плохое. Это отношение тоже амбивалентное. То есть, что нам угрожает и опасно, я рассматриваю как определенные аспекты, которые надо учесть и опасаться. Что может быть полезно от глобализации, наоборот, мы применяем и в нашей деятельности, в том числе, можем применить и в системе образовательной, в том числе, например, как мы знаем, и в сфере дистанционного обучения. Поэтому этот принцип амбивалентности мы и заложили в основу доклада. С учетом современности мы еще раз выделяем основные признаки постиндустриального или посовременного общества, так как мы уже пришли в прошлый раз к выводу, что модернизация – это есть посовременение. Следовательно, выделяются тут такие признаки, как глобализм и глобализация, планетарный космополитизм вместо патриотизма, массовая культура вместо традиционной национальной культуры и то, что непосредственно касается сегодняшнего доклада – распространение информационных технологий и соответствующих услуг, то есть переход к виртуализации мира и жизни всего человека. И тут опять что-то.
Слышно, видно нас? Вы слышите? Алло. Нас не слышно, да?
Исходя из вышесказанного, переходим к следующему слайду, в котором мы несколько расширенно конкретизируем именно понятие глобализации. Поскольку многолетние исследования позволили нам не только использовать, скажем, данные других ученых, но и самим, вникая в эту сферу, обозначить комплексно универсальный подход к определению глобализации, и рассматривать в целом данный процесс, с одной стороны, как общий объект изучения, а с другой стороны, как процесс унификации мира, то есть приведение этого мира к единым и общеобязательным стандартам во всех сферах жизнедеятельности общества и человека. И тут уже мы видим угрозу создания определенной матрицы, когда нас в чем-то могут согнать в определенную матрицу так, чтобы мы действовали только исходя из общеобязательных стандартов, но при этом игнорируется иногда свобода и личная деятельность человека. На более конкретном предметно-отраслевом уровне мы выделяем экономизацию жизни общества, то есть когда цели глобализации достигаются с помощью, в первую очередь, финансово-экономических методов. Выделяется политизация жизнедеятельности общества, то есть применяются политические методы. И дальше выделяется массификация общества, то есть фактически различного рода национальные культурные традиции и общества все больше заменяются массовой культурой. Потому и выделяется термин массификация общества. Но обратите внимание, сегодня мы особо акцентируем внимание на четвертом пункте, когда проявляется информационно-технологический подход. То есть он предполагает информатизацию, трансформацию и виртуализацию жизни общества. И на каждом из этих основных подходов мы специально сегодня выделяем понятие олигархии. То есть это процессы не стихийные. Это процессы, которые конкретными организациями стимулируются, управляются и во многом регулируются. Поэтому даже различного рода соблазны считать, что в мире проявляется что-то хаотическое, это не совсем точно, потому что и здесь проявляется определенная амбивалентность, когда некоторые элементы хаоса, они все-таки направляются целенаправленно вот этими олигархическими силами. Для того, чтобы более конкретно обозначить сущность вот этих управленческих глобальных структур, рассмотрим следующий слайд. Значит, на этом слайде отражена наша авторская разработка, которая уже признана в общенаучном мире, и она предполагает наличие и выделение глобального олигархического менеджмента. В данном случае глобальный олигархический менеджмент представлен на уровне высшей официальной структуры под названием Организация Объединенных Наций, Составными элементами этой иерархии являются информационно-концептуальная олигархия, куда мы относим, например, такие организации, как мозговые центры типа Фонд Карнеги, Совет по международным отношениям, Римский клуб, корпорация РЕНД или РЕНД Корпорейшн и так далее и тому подобное. Таких организаций, я думаю, вам известно немало. Важным элементом этой структуры является финансово-экономическая олигархия. Но с учетом иерархии, в первую очередь, мы выделяем банкирские дома. Например, банкирский дом Ротшильдов, сюда же можно отнести банкирский дом Рокфеллеров. И мало кто знает, что очень сильное влияние на территорию бывшего Советского Союза оказывает банкирский дом Романовых. Это та самая мощная финансово-экономическая структура, которая действует в мире даже после 1917 года. Официально сюда относится Международный валютный фонд, Банк международных расчетов, который формирует сегодня уже новую финансово-экономическую архитектуру. По данной новой финансово-экономической архитектуре предполагается потом даже виртуализация финансово-экономических расчетов. То есть в перспективе переход на всемирные, глобальные, безналичные денежные расчеты. Что тоже связано с определенным технологическим укладом. Военно-политическая олигархия представлена такими структурными элементами, как НАТО, Билдербергский клуб, трехсторонняя комиссия, официально Совет Безопасности ООН и другие структуры. Особое внимание мы уделяем оккультно-мистической олигархии и называем вполне официальные и влиятельные структуры, которые выявлены и официально уже могут быть представлены в научном мире. Это организация Люцис Траст или официально Траст Люцифера. И поэтому скажу сразу, она действует официально, зафиксирована в такой структуре ООН, как Экономический и Социальный Совет. Экономический и Социальный Совет ООН – это официальное подразделение этой организации, и там действует Люцис Траст. Богемский клуб, куда входит передовая элита, например, и североамериканских государств, и западноевропейских представителей, сюда же относится Римско-католическая церковь, то есть Ватикан и другие подразделения. Вот это и есть общая структура, которая осуществляет согласованные процессы по управлению этой самой глобализацией, в том числе и с помощью технологических аспектов проявляется соответствующее влияние на общество и на человека. На следующем слайде мы отмечаем следующее. Развитие постиндустриального общества предполагает, как нам известно, переход человека в состояние ноосферы, то есть это сфера разума. В основном, конечно, у нас это связано с исследованием украинского известного ученого Владимира Ивановича Вернадского. Хотя мы с вами понимаем, что понятие ноосферы имеет более глубинные корни. В частности, нам удалось выявить, что изначально понятие ноосфера связано, опять-таки, с оккультно-мистическим значением и соответствует понятию акаша. То есть это тонкое материальное поле Земли, сохраняющее в себе информацию об окружающем мире. Основной частью ноосферы является техносфера, то есть совокупность искусственных объектов, созданных в результате сознательной деятельности человека, а также природных объектов, которые трансформированы в процессе модернизации мира. Таким образом, тут проявляется интересная взаимосвязь. Сначала человечество под воздействием, скажем, своей производственной деятельности, познавательной деятельности, человечество трансформирует естественную природную среду. Потом эта трансформация переходит в определенные экономические и социально-экономические атрибуты. И создается вам искусственная среда, то есть социально-экономическая среда. Например, вместо естественных лесов мы видим искусственные ландшафты городского образа жизни. И так постепенно от естественных процессов жизнедеятельности человек переходит в искусственную среду. И постепенно все это охватывается уже соответствующими техносферными укладами, которые мы рассматриваем под термином технологический уклад. И вот здесь мы отмечаем, что исходя из общепризнанных подходов, технологический уклад непосредственно это один из терминов теории научно-технического прогресса. Он означает совокупность сопряженных производств, имеющих единый технический уровень и развивающихся синхронно. Смена доминирующих в экономике технологических укладов предопределяет неравномерный ход научно-технического прогресса. Среди ведущих исследователей данной темы можно выделить, например, Сергея Глазева, это представитель России, который является один из авторов вот этого термина. Он и профессор Львов, они оба выдвинули этот термин как официально научный. Сюда же относится Карлота Перес, то есть сам он родом из Венесуэлы, но сейчас работает в Лондонской школе экономики и также является очень важным специалистом по данной тематике. Из украинских специалистов мне лично известен и знаком Владимир Тергачев, который также является авторитетным человеком не только в Украине, но и в Европе по данной тематике исследования. И специфика Владимира Тергачева в том, что он технологические уклады сопоставляет с геополитическими этапами развития общества и в том числе Украины. Далее. Поскольку мы с вами знаем, что в целом официально выделено на данный момент 6 технологических укладов. Я подробно думаю, не стоит рассказывать про каждый уклад, вы это и сами знаете. Важно то, что мы с вами обсуждаем сегодня аспекты 6-го технологического уклада. Так вот, как раз, чтобы связать эти аспекты, мы выделяем хронологические моменты, которые мне удалось проанализировать и по разным источникам предложить такую краткую хронологию. Структура уклада, если брать первоначально переход к 6-му технологическому укладу, то это можно связать уже с 2000 годом. От 2000 по 2010 годы проявляется начало развития и внедрения новейших технологий. Обратите внимание, с 2016 по 2030 годы происходит, будет в мире, ожидается во всяком случае, прогнозируется период широкого распространения новейших технологий, то есть уже не на каком-то узколабораторном уровне, а уже на конкретном общечеловеческом уровне с возможностью доступа конкретных людей. В первую очередь, конечно, наиболее обеспеченных в финансово-экономическом плане и, соответственно, в первую очередь, среди ведущих технологически развитых государств мира. И после 2030 года переход к сверхчеловеческому, в определенном смысле, 7-му технологическому укладу. Но поскольку технологические уклады взаимосвязаны, и каждый технологический уклад обычно охватывает период 2-3 поколения, то есть это примерно 50-60 лет, то, как вы понимаете, один технологический уклад еще не завершился, а в недрах этого уклада уже формируется и проявляется следующий технологический уклад. Поэтому некоторые сроки по времени, они, конечно, носят условный характер и могут изменяться, тем более в зависимости от развития общества, технологий, в зависимости от финансового состояния страны, государства и в зависимости даже от восприятия этих технологий людьми. Потому что в разных странах они воспринимаются не только с плюсом, но и часто с отторжением и даже возмущением. Но в целом ядро технологического, вот именно 6-го технологического уклада сводится к таким отраслям, как наноэлектроника, молекулярная отрасль и нанофотоника, наноматериалы, наноконструктивные покрытия, наносистемная техника, биотехнологии, нанобиотехнологии, информационные технологии, когнитивные науки, социогуманитарные технологии и конвергенция нано, био, инфо и когнитивных технологий, так называемая NBICS. И вот здесь, конечно, особенно для нас, для людей, важно обратить внимание, что с точки зрения образовательного процесса особую роль отводится к когнитивным наукам. То есть сознательным наукам или наукам, которые учитывают все больше фактор человеческого сознания, фактор человеческого воспитания, фактор влияния на мозговую, умственно-рассудительную деятельность. То есть получается, в данном аспекте многое проявляется и будет проявляться через образование, через самообразование и даже через самовоспитание. Потому на данном уровне мы на эти моменты особо акцентируем внимание. Выходит.
Нас слышно, видно?
Далее акцентируем ваше внимание на специальной схеме профессора, японского профессора Хироока, который как бы связал кондратьевские циклы с определенными технологическими этапами, и это проявляется через такую схему, как связь диффузии инноваций и больших кондратьевских циклов в работе данного японского профессора, что отображено в его исследованиях за и публикациях за 2006 год. И здесь каждый может сам посмотреть, внимательно просто хотя бы чуть-чуть проанализировать эту схемку и обратить внимание, как меняются определенные технологические аспекты предыдущего четвертого цикла, как, соответственно, проявляются определенные технологические аспекты еще современного пятого технологического цикла, который сейчас пока еще доминирует в мире, и как уже переплетаются и новые технологии с переходом через пятый цикл в будущий шестой цикл, и мы видим, все, в принципе, вот больше туда склоняется к этапу от 2010 по 2020 год, где уже и намечается фактически начало, полноценное начало реализации шестого технологического уклада. И здесь уже, конечно, выделяются и зачатки нанотехнологий, и усиление роли персонального компьютера, интернета и так далее и тому подобное. Ну и возрастает соответствующая роль биотехнологий. Так что если дальше рассматривать перспективы, то мы заглянули более чем на 2020 год, и по ходу развития исследования мы обратили внимание на следующий важный момент. Момент, связанный официально с тем, что входит в эту самую систему глобального олигархического менеджмента. И в частности, когда мне не раз доводилось дискутировать по данным вопросам, то самый главный аргумент сводился к чему? Что даже если кто-то ставит под сомнение эту информацию, мы обращаемся к официальным данным ООН. Официальные данные ООН настолько могут подтвердить, что эти выводы достаточно реальны и перспективны, что мы здесь приводим общую схему. Инициатива ООН, которая официально была провозглашена 4 апреля 2013 года, ее провозгласил Пан Ги Мун, как генеральный секретарь ООН, на заседании в Мадриде. И она должна, эта инициатива, быть реализована до 31 декабря 2015 года. И называется эта инициатива «Тысяча дней действий для достижения целей развития тысячелетия». Инициатива специфическая, она связана с тем, что мы сейчас вошли с вами в период «Тысяча дней», когда будет в определенном смысле нынешняя старая мировая система погружаться в хаос. И этот процесс хаоса регулируемый. Пик определенного вот этого хаотического погружения должен быть в 2015 году, поэтому не надо обманывать себя и тешить иллюзиями, что в этом году станет лучше. В этом году определенный пик кризиса будет нарастать во всех тех сферах, которые мы выделяли, и в том числе во многом искусственно будет нарастать. В том числе будет и нарастать финансово-экономическая дестабилизация, военно-политическая дестабилизация и природно-климатическая дестабилизация. И это будет осуществляться все более широко в масштабах мира, так как это связано с тем, что старая система развития мира себя уже практически исчерпала. Она себя исчерпала, например, экологически. Например, в мире так развивается уровень потребления, что если все народы мира будут стремиться жить по таким стандартам экономическим, как живут американцы, западноевропейцы, то уже через несколько десятков лет человечеству понадобится как минимум две, а то и три планеты, чтобы можно было выжить этому человечеству. Следовательно, получается, вот это понятие чрезмерного потребления, основанное на потреблении природных ресурсов, оно приводит человечество в тупик. И поэтому, получается, возникает вопрос, либо менять определенный уклад с точки зрения и отношения человечества к природе и обществу, либо сокращать население мира, что и предполагается во многом по данной программе, либо такие вводить технологии, когда, соответственно, будет ограничено рождение нового населения. То есть, получается, данные программы, они, конечно, кодируются под разными постановлениями Организации Объединенных Наций, но сама суть сводится к тому, что такая инициатива существует, и она официально воплощается уже в реальность, в том числе и на уровне современных процессов в мире. Далее отметим как раз основные угрозы технологической трансформации мира. И данные угрозы мы можем свести к таким пунктам. Возрастает угроза именно чипизации населения, угроза аватаризации населения, роботизации общества. Дальше, социальная и сенсорная депривация.
Слышите, видите?
Да.
Мы вас слышим, но не видим.
Да, звук есть, вас слышно.
Работаем, я думаю, что звук есть и хорошо.
Видно презентацию?
Сейчас открывается. Сергей Владимирович, подключайтесь. Я вам звоню только что. Я вам звоню.
Продолжайте, да.
Так, значит, тогда продолжая наш доклад, чтобы гостям легче было войти в нашу тему, еще раз напоминаю, мы остановились на том, что дошли до основных вызовов и угроз технологической трансформации мира, и среди них особо выделяется чипизация населения, аватаризация человека, роботизация общества, социальная и сенсорная депривация, использование иллюзий и переход человека в состояние виртуальной реальности. То есть то, что официально называется на уровне методологии и идеологии трансгуманизм и сингулярная трансформация мира.
Что я слышал принять?
Продолжаем, да? То есть в данном аспекте, если, конечно, расширить данный вопрос, можно многое другое выделить. Можно выделить и то, почему усиливается угроза и того же терроризма, и войны. Но это, как вы понимаете, уже другой аспект, военно-политический. А поскольку сегодня речь идет именно о технологических особенностях трансформации мира, то мы выделяем 5 этих аспектов, которые, может быть, даже в чем-то опаснее, чем реальная война. Потому что данный аспект и так воздействует на мышление и на сознание человека через когнитивные особенности, что человек часто даже не понимает, почему это плохо, а может принять это как нечто хорошее. И это проявляется в частности через ту же чипизацию населения, когда можно, внедряя чипы уже именно в организм человека, например, на уровне мозга, так влиять на сознание человека, что тут продолжается та программа, которая известна нам под названием МК-Ультра. То есть мозговой контроль... Да, уже завершаем, уже чуть-чуть осталось. Тот мозговой контроль, который угрожает даже контролю, который угрожает свободной жизнедеятельности человека. И поэтому получается, как мы знаем по опыту общения со специалистами, чипизация предполагает, например, даже сенс, как бы непосредственную амнезию. И возможность даже потерю памяти у человека с помощью чипа, чтобы не только его контролировать в любое время дня и ночи, но чтобы даже можно было воздействовать на его сознание через эту самую когнитивную сферу и стимулировать даже к определенным совсем неприятным, а даже убийственным нормам поведения. В связи с этим есть еще более хитрый проект аватаризации человека. Он предполагает так. Подход, который означает, что надо просто-напросто человеку дать возможность жить долго. Все хотят жить долго, в той или иной степени, поэтому предполагается замена человеческих частей тела с помощью технологий так, как, соответственно, можно менять запчасти в автомобиле. И далее роботизация общества с последующей социальной и сенсорной депривацией. Что это означает, социальная и сенсорная депривация? Это когда устраняется возможность у человека получать объективную и реальную информацию в результате общения с социумом, и в результате общения с окружающей естественной, например, природной средой. Далее это представляем таким образом. Конкретно перед вами часть проекта, реального проекта, разработанного на глобальном уровне и воплощаемого, например, в перспективе, должен он воплощаться, например, на территории уже даже России. Это означает, будущее определяет такие технологии, которые связаны с форсайт-проектом для, например, и родителей, и детей на уровне детства 2030. По данному проекту, официально разработанному уже в 2018 году, предполагается и в последующие годы создание устройства для загрузки информации под кору на кору головного мозга. 2023 и последующие годы создание робота-няни и робота-ребенка с целью воспитания детей роботами. И конечная цель форсайт-проекта примерно к 2030 году – тотальная чипизация и полный контроль над человеком, как это уже во многом осуществляется в таких технологически передовых странах, как, например, Соединенные Штаты Америки. Далее непосредственно перед вами ключевые этапы проекта «Аватар». Данный проект также официально уже разработан, он уже апробирован на многих конференциях, доступных мне лично по своим источникам информации, и вы можете даже эту информацию найти, если заглянете в проект «Официально Россия-2045», где вы даже узнаете, что один из главных спонсоров этого технологического проекта – это известный российский олигарх Дмитрий Ицков. Данный проект предполагает выделение основных 4 этапов, то есть «Аватар А», «Аватар Б», «Аватар В» и «Аватар Г». И обратите внимание, он должен тоже по возможности в мире реализовываться уже с 2015 года. и до 2045 года. И здесь предполагается и искусственная копия тела человека, управляемая мыслью с помощью нейротерфейка, искусственная копия тела человека, в которую возможна пересадка мозга в конце жизни человека, искусственная копия тела человека, в которую переносится сознание в конце жизни, и тело-голограмма с перспективой как бы продления жизни человека до 1000 лет. Даже такие технологические процессы серьезно уже финансируются и исследуются в научном мире. И на завершающем этапе предполагается, что примерно до 2045-50 года каждый желающий человек может приобрести искусственное тело с дистанционным управлением, почти как в фильме «Аватар», потому и название, а после своей смерти с помощью оцифровки мозга переселиться в это существо и жить аватаром. И таким образом общая угроза сводится к чему? Окончательно изменяется, естественно, природная сущность человека. В результате человек превращается в биоробота и полностью поглощается виртуальной реальностью противоестественного мира. То есть, фактически, естественное существо человек лишается своего основного человеческого предназначения и превращается уже даже в то существо, которое не может естественным образом даже воспроизводить детей. И таким образом создаются условия для ограничения численности населения. Дополнительные источники информации, которые могут быть вам интересны, представлены в этом списке, начиная от как раз последних известных экономических разработок, например, Базилевича, это декана экономического факультета Киевского национального университета, где уже особое внимание уделяется понятию метафизика экономики. Особое значение отмечаем Эрика Дэвиса, то есть его работу и исследования под названием «Техногнозис. Миф, магия и мистицизм в информационную эпоху». Последние разработки, которые мне удалось получить из Академии наук от профессора Степаненко под названием «Инновационно, инвестиционно и технологично безпека трансформации региональных экономических систем». Это монография, которая вышла под редакцией академика Хвесика. Далее тут приводятся и белорусские некоторые данные, и в том числе доклады нам известны, как, типа такого, как вот пункт 5 «Мир после кризиса. Глобальные тенденции 2025 года. Меняющийся мир. Доклад Национального разведывательного управления США». И вплоть до того, что наш соотечественник Слипченко Владимир Иванович, он сам родом с Украины, отметил соответствующие исследования в своей работе «Войны шестого поколения», где показана угроза определенных достижений шестого технологического уклада на примере военно-политических действий. И во многом, к сожалению, мы это сейчас уже чувствуем на примере конфликта между Украиной и Россией. Тут и показываются многие аспекты асимметричной войны или конгломератной войны, как оружие и военное искусство будущего. Мировая динамика отражает, работа Форестера отражает исследования Римского клуба и других глобальных организаций по поводу технологического развития мира. Ну и одна из последних работ, это моя публикация в этой сфере, поэтому в целом получается мы приходим к выводу, что данные, в том числе шестой технологический уклад, он уже должен начать реализоваться в ближайшие годы. Он сочетается еще с пятым укладом. Потом неминуемый переход к седьмому, но в чем специфика? Получается, эти технологии дают нам много преимуществ. Даются возможности, например, даже уменьшить нагрузку на окружающую природную среду. Можно задействовать такие ресурсы, которые позволят, например, даже из песка изготавливать новые такие товары и продовольственные ресурсы, которые сегодня пока официально не распространены. Можно задействовать и такие технологии, которые позволят даже печатать человеческие органы, как на 3D-принтере. То есть не надо будет уже менять человеческие органы другому человеку, а специальные технологии позволяют менять эти органы, печень, сердце, просто с помощью специальных печатных средств. Но это все, конечно, вроде и хорошо. И может продлить существо и жизнь этого человека. Но это лишает нас естественной природной сущности, как человека, как образа Божьего. И поэтому это категорически может быть как угроза, если мы, чрезмерно увлекаясь такими технологиями, забудем о своей человеческой сущности. Поэтому я надеюсь, что мы с вами в этом амбивалентном, двойственно противоречивом мире сможем разобраться так, чтобы положительное оттуда взять и принять, в том числе в наш образовательный процесс, а те угрозы, которые существуют, тоже выявить и отвергнуть их для того, чтобы мы сохранили свою полноценную, нормальную человеческую сущность и нормально развивали наше общество. Спасибо вам за внимание.
Вопросы, пожалуйста, докладчик. Есть вопросы?
Нема.
Ждем статью и поэтому. По прошлому докладу и по этому.
Спасибо, спасибо.
Павел Васильевич покорил своей информацией.
Да. Спасибо за внимание.
Да. Ну, я считаю, что это все правильно. Мы должны принять неизбежное как неизбежное. То, возможно, это тоже промысел Божий. То поскольку человек из живого существа через полуживое существо будет переходить в более высокую какую-то инстанцию, или как это сказать. Я руководствуюсь тем, что в свое время Вернадский в 20-х годах, будучи в Крыму, наблюдая события вот эти вот бело-красного противостояния, сделал в дневнике такую надпись. Я пришел к выводу, что с геологической точки зрения масса живого вещества на Земле есть константа. То есть, грубо говоря, боливар не вынесет двоих. То есть, действительно, пределы Земли по содержанию человечества ограничены. Но перед нами неограниченная расширяющаяся Вселенная. И что там можно творить, трансформируя вещество Вселенной и космос, вот, пользуясь теми же геологическими законами, то тут возможности не ограничены. Как для науки, так и для божественного промысла. Поэтому, на мой взгляд, будущее вполне такое приличное. Значит, у меня тоже доклад посвящен вот этому глобальным выкликам и ситуации в Украине, но только некоторые аспекты, те, которые будут повторяться, я буду пролистывать, и те, которые изложены в презентации, не останавливаясь на них, а на некоторых моментах постараюсь проакцентировать, чтобы тоже сильно не задалживать момент. Значит, меня мотивировало тоже к размышлениям на эту тему статья Глазева, вывесенная на сайте Изборского клуба, то есть Института русского консерватизма, по поводу, тоже она так и называется, вот...
Я прошу прощения, не подключилась презентация, до сих пор еще. Да, она просто долго иногда
бывает,
но это
дальше не хаоса. Ну, здесь, поскольку товарищ Глазев человек заангажированный и является советником президента Путина, он очень хитро маскирует имперские амбиции России под фразой «Курс руководства России на восстановление суверенитета и евразийскую интеграцию», что, в общем-то, явно прослеживает курс на возрождение империи. Ну, а агрессию России против Украины последней фразой маскирует как силу сочетания объективных и субъективных обстоятельств. Оказывается, то, что мы имеем сейчас, это вот объективные и субъективные обстоятельства. В силу происков Америки бегают российские зеленые человечки, российские танки по нашей территории. Ну, объективная часть здесь уже Павел Васильевич осветил по поводу укладов. Я только... сделаю картинку, вот, которая более наглядно все это дело представляет. Вот действительно уклады, даты могут различаться, тут в разных источниках по-разному, но выделяются фазы, так сказать, и соответственно каждой фазе присущи свои тенденции. Ну вот это обзор взят из книжки Глазева, каждый может на сайте ее посмотреть, как вот страны какие лидировали, для которых присуща органичная модернизация и, так сказать, процессы вот перехода, и состояние отраслей, которые составляют ядро, перечисленное здесь, ключевые факторы, формирующиеся ядро нового уклада и преимущества данного уклада в сравнении с предыдущими. Значит, кроме этого, существует еще ряд институциональных факторов, которые чисто экономическими являются. Что касается вот режима экономического в странах-лидерах, на которые нам нужно ориентироваться, я сразу остановлюсь на шестой колонке, это соответственно шестой технологический уклад. Акцент делается на стратегическое планирование научно-технического и экономического развития, развитие электронного правительства, создание институтов развития и фондов финансирования инновационного развития. Что касается международного экономического регулирования, акцент делает на становление института глобального регулирования, о котором здесь говорилось, и в общем-то действительно
ниже мы увидим, там есть то, что надо переходить на большее количество уровней регулирования экономики и рассматривать это как в процессе образования, так и науки. И основные экономические институты, вот, на которых хотелось бы остановиться, вот дальше я попытаюсь это использовать, это стратегические альянсы, кластеры, интеграционные структуры бизнеса, науки, образования, технопарки и государственно-частное партнерство. То есть это вот то, что получает развитие, то, что мы должны стимулировать и на что, в общем-то, стратегически ориентировать действия всех наших структур в этом плане. Ну и здесь уже говорилось об инновационной активности, что она приобретает все более и более, так сказать, непрерывный оттенок, а не эпизодически случайные сдвиги. Вот и мне интересно, вот эта табличка, по разным источникам я ее составил, но, в общем-то, картина довольно показательная. Вот современное состояние многоукладности экономики в тех развитых странах, которые нам наиболее интересны. Вот, прошу обратить внимание, третий технологический уклад. США удельный вес 10%, Россия 25-30%, Китай 30-35%, Украина 55-60%. Вот это как раз вот эта структурная яма, в которой мы оказались вот с вот этим строительством, что сейчас, по сути дела, вот у нас идет избавление от отраслей третьего технологического уклада насильственными методами. Если в плановом порядке мы, как наука, предлагали их постепенно убирать, начиная с 70-х, 80-х годов прошлого века, то есть закрывая шахты, перепрофилируя, переводя техническое перевооружение в машиностроение, металлургии. Сейчас количество перешло в качество. То, что мы потратили 40 лет непонятно, нам сейчас вылазит боком через вот эти стихийные воинственные процессы. То же самое вот можно посмотреть по состоянию шестого технологического уклада. Мы видим роль США. Сегодня вот их удельный вес, ну, по сути дела, США, Япония и другие страны доминируют на рынке, картинка дальше будет. Но я просто хочу сказать, что даже Россия и Украина, объединив свои потенциалы шестого технологического уклада, все равно они останутся в пределах статистической погрешности на общем мировом рынке нанотехнологий. То есть сегодня фактически нас там нет, ни России, ни Украины, только какие-то пытаются проблески получить Китай, но у Китая, вот мы тоже видим, какая вот структура пятого уклада Китая и Украины. То есть тут пятым технологическим укладом у нас получился явный провал, то ли в силу вот нашего вхождения бытия в составе СССР, когда, в общем-то, и Россия тоже прохлопала это пятый технологический уклад, или же благодаря, так сказать, нашим каким-то вот собственным ментальным и прочим особенностям. Значит, это правильности, выведенные Кондратьевым, здесь есть цитата из его книги, но суть их состоит в том, что здесь вот происходят структурные сдвиги, благодаря которым некоторые страны, то есть открывается в окно возможностей, некоторые догоняющие страны имеют возможность прыгнуть и присоединиться к числу когорте лидеров. Здесь вот тоже вот эта вот штука изображена, самая большая волна, это кондратьевская и промежуточная экономика. И вторая экономическая правильность говорит о том, что на восходящей, если мы посмотрим вот снизу доверху, на восходящем этапе вот происходит вот такая вот бурная замена отраслей старого технологического уклада технологиями нового технологического уклада, вплоть до возможности различных военных конфликтов. То есть та ситуация, которая происходит сейчас и та, которая будет в мире, является, в общем-то, закономерностью, сформулированной еще Кондратьевым, вот как он писал. Периоды повышательных волн больших циклов, как правило, значительно богаче крупными социальными потрясениями и переворотами в жизни общества, чем периоды понижательных волн. То есть здесь вот как раз речь идет вот о тех войнах и конфликтах, которые имеют место в настоящее время. А вот эта карта по распределению доли в мировом валовом внутреннем продукте вот тех основных рынков, о которых мы говорим. Вот рынок Соединенных Штатов, рынок европейский рынок есть и рынок азиатский. Серый – это Япония. Зелененький – это Китай. А вот там розовенькая, чуть-чуть, Россия, такая полосочка совершенно незаметная, внос России в мировой ВВП порядка 3%, тоже, так сказать, на уровне статистической погрешности. Но это опять-таки можно рассматривать как необъятный рынок и прогресс для развития, равно как и страны Африки, которые вот там вот болтаются аппендиксом возле европейского рынка. То есть вот эта ситуация наличия этих трех рынков или наличия этих трех центров силы, они, в общем-то, и определяют вот тот доминирующий расклад сил на сегодняшний день на мировой арене. И как бы кто там ни пытался это делать, вот скажем, как Россия пытается через мировую войну очередную вот там качнуть права, вряд ли это кому-то сильно удастся в нынешнее. Значит, окно возможностей, это я говорил, это то, что в процессе периода глобальных технологических сдвигов существует возможность для стран, которые имеют для этого соответствующие предпосылки. К сожалению, Украина уже вряд ли имеет, да и Россия тоже вряд ли прослеживается скачить на этот самый уходящий поезд. Ну и здесь, в общем-то, им проводится линия, что, в общем-то, наличие оборонных заказов на освоение новых технологий, то есть привлекающих вот эти технологии более прогрессивного технологического уклада, это основа для мирового лидерства. Ну и Россия, используя вот эту посылку, и хочет поступить именно так же, вот, то есть она до 2020 года объявляет, что она вкладывает в перевооружение армии более 500 миллиардов долларов и тем самым хочет простимулировать привлечение технологии шестого уклада для своих вооруженных сил, с тем, чтобы вот, стимулировать и попытаться занять лидирующую роль в современном мире. Ну, соответственно, здесь показывают, что не всегда эти процессы, в общем-то, даются. Ну и здесь вот идет расклад, опять-таки, комплекс неполноценности российского имперского могущества, что США и НАТО одержали победу в Третьей мировой войне, так называемой «холодной», которой советская система безопаснее оказалась не готова как раз во многом из-за того, что провалила пятый технологический уклад при внедроэкономике. И, соответственно, происходящее по логике становления кондратьевского цикла современное обострение военно-политической напряженности должно расцениваться как проявление признаков Четвертой мировой войны. То есть то, что мы сейчас в этой среде живем, мы живем в условиях Четвертой мировой войны, от которой, так сказать, Россия пытается бороться за мировое лидерство. Значит, следующее, в общем-то, тоже позыв к имперщине и прочим таким самым выводам говорит о том, что Лазев приводит довод, что смена технологического уклада должна обязательно влечь за собой и смену мирового экономического и социального порядка. То есть, если по итогам Второй мировой войны, когда, по его мнению, произошел переход от третьего уклада к четвертому, мировой порядок изменился, то же самое произошло при переходе от четвертого к пятого, крах СССР, мировой порядок изменился, то почему бы сейчас в результате Четвертой мировой войны и становления шестого технологического уклада не попытаться поменять мировой порядок, о чем здесь уже говорил и Павел Васильевич. В принципе, эти тенденции есть. Возможен вопрос, опять-таки, кто насколько самостоятельно является игроком или актором на этой геополитической арене. Бильдербергский клуб или же господин Путин с компанией, это покажет, так сказать, время. Ну, здесь вот смена технологического, смена порядка, да, вот здесь косвенно я подтверждаю мысли, высказанные Павлом Васильевичем насчет глобального уровня преемственности, это уже было сказано, не буду останавливаться. Но, тем не менее, к плюсам относится что есть возможность для догоняющих стран сделать такой хитрый маневр, как срезать круг и сыграть на опережение. То есть там, где идут повышенные затраты у стран, которые органичным образом проводят модернизацию, есть возможность путем кражи, заимствования и всего прочего догоняющим странам за счет меньших транзакционных издержек модернизировать свою экономику и, как говорил там один из экономистов, объехать по параллельной улице в возникшую пробку среди вот стран, которые проводят органическую модернизацию при переходному укладу. Ну, следующий момент, на чем остановилось, это рассматриваем в литературе тоже три сценария выхода на волну. Быстрый, так сказать, безболезненный, оптимистический, что, в общем-то, маловероятен и малореален, но на него хотелось бы надеяться. Катастрофический, который будет сопровождаться коллапсом, сменой международного экономического порядка и, так сказать, теми различными катаклизмами. И инерционный, который, в общем-то, будет сопровождаться как крушением ряда институтов, в том числе и существующей системы на различных уровнях, в том числе и на глобальном. Но, возможно, и какие-то перестройки, которые дадут экономический эффект для отдельных стран и регионов. Но это сопряжено как с потерями и сроков, так и определенными потерями валюты. Ну, глобальные институты здесь уже останавливались, об этом можно поговорить. Следующий момент, на чем бы хотелось остановиться, это то, что, коль мы говорим о стратегиях и выходе на уровень регионального развития, это то, что нужно немножко отойти от классической советской системы, что основной градообразующей отраслью является промышленность, а к тому, что в современных условиях, в том числе и 6-го технологического уклада, выходят другие отрасли, тоже здравоохранение, та же биотехнология, та же медицина, та же образование и наука, и особенно транспортная инфраструктура, потому что скорости, которые сжимают пространство и время на сегодняшний день, это залог успешного дальнейшего развития и тянут за собой тоже новые технологии, модернизацию других отраслей. То есть не только гонка вооружения величества, увеличение военных расходов, но и другие, так сказать, нетрадиционные для третьего уклада, который господствовал во время индустриализации классической в 30-е годы советской, сейчас должны рассматриваться как градообразующие. Ну, частично это вот наше изучение вот этих книжки про предпринимательские университеты тоже показывает. Там, где университеты концентрируют в этих небольших вот эту соответствующую инфраструктуру, происходит определенный подъем и территориального развития. Ну, это уже говорилось по поводу профилей, так сказать, лада шестого. Значит, замена империй транснациональными корпорациями. Ну и такой интересный перспективный тезис, что нужны новые формы организации глобальной экономики. Возможно, действительно, вот я возник вопрос, вот я его задал, почему римско-католическая церковь – это плохой вот эта штука, а русская православная церковь в этом списке не фигурирует. Вот эти.